Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником, дорогие братья и сестры. Сегодня совершается празднование иконе Божьей Матери Скоропослушницы, которую предание относит написание, которое к X веку. Она в Дахиаре находится, вы все знаете историю, связанную с ней. Она описана вот и в акафисте, который мы каждую среду совершаем. И интересно, что на Руси ее всегда почитали. Вот, казалось бы, где Афон и где Русь, но вот на Руси ее всегда почитали. Одна из таких чтимых икон. Вот, хотя наверное, не сравнить ее почитание с Казанской, с Владимирской иконой. Вот, но тоже очень чтимая икона Божьей Матери. И, наверное, народ умилялся именно тем, что она скоропослушница, что она скоро слышит моление всех грешников. Известна она исцелениями своими, прежде всего, исцелениями от беснования и от эпилепсии. Вот такая славная икона сегодня празднуется. И также празднуется память святителя Нектария, митрополита Пентапольского, Эгинского чудотворца. Это такой удивительный подвижник Божий, который с детства, будучи научен родителями благочестивыми, вере, благочестию, священному писанию, любви к церкви Божьей, к молитве. Вот, он всю жизнь, он вот так вот искренне служил Господу, что вокруг него собирались люди и тянулись к нему. Буквально по слову сегодняшнего писания, отрывка из Евангелия, которая читалась в честь его. И вот эти слова евангельские, они возглашаются при облачении архиерея на богослужении, когда совершается торжественное облачение посреди храма, то протодиакон возглашает после облачения: «Так и да просветится свет твой пред человеки, якода видят добрые дела твоя, и прославят Отца твоего, и же есть на небесех, всегда на ней присно, и во веки веков. Аминь». То есть буквально прямую речь Господа воспроизводит каждому архиерею обращенную. Вот сегодняшнего архиерея мы празднуем, митрополита Нектария. Как раз его свет всегда просвещался пред человеками, он был очень кротким, все сносил, с детства трудился, и всегда вот где в каких бы он обстоятельствах ни был, он себе не изменял, он всегда беззаветно служил Господу, нес все эти кресты и послушания, которые на него Господь возлагал. В 14 лет он вынужден был уехать из родного городка под Константинополем, который находился недалеко от Константинополя. А родился он в 19 веке, в середине 19 века. Вот, из 14 лет тяжело трудился, потому что не было денег у родителей, чтобы оплатить его учебу. Трудился и настолько был беден, что вот как-то в 14 лет взмолился к Господу, что нет у него ничего, и вот в простосердечии написал Господу такое умилительное письмо, что: «Господи, ты знаешь, как я люблю тебя, вот у меня нет там фартуха, обуви, вот, помоги мне, Господи». И отправил это письмо, попросил, запечатал конверт и написал Господу Иисусу Христу на небеса. И попросил соседа, чтобы он это письмо отправил, а тот его прочел и от имени Бога ему прислал деньги. Вот. И вот вся жизнь его, она вот так освящена вот этой простотой и прямой такой чистой верой и преданностью Господу. Он учился, преподавал потом в школе, вот всегда к нему люди тянулись. Затем все-таки его душа стремилась к монашеству, и он общался со старцами на Афоне, и его благословили, он вдохновился и постригся в монахи, и стал иеродиаконом, и получил возможность получить образование. Образование получил в богословском Афинском университете, на богословском факультете. И затем вот его заметил патриарх Александрийский, заметил, приблизил к себе. И в 40-летнем возрасте он стал иеромонахом, и очень скоро, через 3 года, стал епископом. Александрийский патриарх посвятил его в епископа. Пентапольского, служил он священником в Каире, вот, и быстро, получается, быстро стал епископом, потому что все видели его чистую веру, искреннюю и искреннее благочестие. И вот вокруг такого человека стали собираться духовные чада, и стал умножаться его авторитет, и интриганы и карьеристы, которые всегда присутствуют возле сильных, не только мира сего, но и сильных церкви, боялись, что как бы он ни стал следующим патриархом, потому что патриарх уже был престарелый, и они боялись, что Нектарий станет патриархом, и оклеветали его. Оклеветали его, обвинив в ужасных каких-то грехах, в том числе конкретно в развратном житии. И таким образом, что называется, сломали ему жизнь. Не просто, он не просто там куда-то был перемещен, а он до конца дней своих оставался епископом без кафедры. Он так и подписывался, странствующий епископ. То есть и никакой церкви он как бы не относился, и никакой кафедры не имел. Вот такое поношение нес святитель. Он даже не стал оправдываться. Он даже не стал оправдываться, бороться за справедливость. А он все это понес, весь этот ужас и изгнания, и уехал в Афины, но и там не нашел себе места, там ему не давали тоже служить, не давали ему кафедры, не давали места, и только по предстательству мэра он получил место преподавателя в школе богословской. Вот. Затем он создал монастырь женский, вокруг него собрались те девицы, которые хотели посвятить свою жизнь служению Христу, он создал для них монастырь, создал обитель, купил на острове Эгина землю, где была когда-то разрушенная обитель была. Он эту землю выкупил и создал обитель. Вот. И последние его годы жизни он полностью опекал, вот был занят тем, что опекал и духовно, и материально опекал вот эту обитель женскую. Он был повторно оклеветан, потому что в эту обитель девица пришла, чтобы постричься, девица пришла, которая сбежала из дома. И мать этой девицы оклеветала святителя, и снова его обвинили в разврате, его унижал следователь, но святитель все это терпел. К тому времени уже у него открылись уже духовные дары. Он уже стал, в частности, исцелять. Вот. И последние годы жизни вот он тоже занимался преподавательской деятельностью и опекал вот этот, будучи повторно оклеветанным, он сперва снова был в опале. Но по предстательству снова-таки сильных мира сего, по-моему, принцессы греческой, он получил место преподавателя в богословской школе. И до конца уже он преподавал и занимался обителью. Умер святитель Нектарий от рака, поэтому к нему вот, в частности обращаются за исцелением от рака. И вообще у греков есть такая даже пословица вот вошла и до сих пор сохранилась, что нету такой болезни, над которой не был бы силен исцелить Нектарий. Что-то вот в этом роде. И когда святителя хоронили, после смерти сразу его тело стало источать мира и благоухать. И когда святителя хоронили, то даже те, кто нес его гроб, они настолько пропитались вот этим благоуханием, что потом их одежда благоухала. И святитель Нектарий известен различными исцелениями, уже посмертными, и славен, конечно, и в Греции. И у нас, вот, слава Богу, уже сейчас о нем слава разнеслась, и мы тоже его почитаем. Вот такие вот сегодня праздники. Евангельские зачала, отрывки, которые сегодня читались, они связаны как раз с этим. Вот мы говорили о скоропослушнице, что она слышит наши моления. А Если не воспринимать это вот так вот потребительски, утилитарно подходить, как, к сожалению, многие подходят утилитарно вообще к христианству, к церкви, к святыням различным, к почитанию мощей, к почитанию святых, вот как бы прикладывая их к больному месту, но не пытаясь посвятить при этом свою жизнь Богу, не пытаясь изменить свою жизнь, не пытаясь покаяться. Так вот, если не воспринимать так потребительски святыни, которыми нас наделяет Господь и Пресвятая Богородица, мы должны задумываться о смысле. Любое чудо, любая помощь Божьей Матери или Господа, или святых, она направлена на то, чтобы не просто нам стало лучше жить, не просто у нас там что-то там перестало болеть. И, кстати, и чудеса Божьи все тоже связаны не просто с тем, что у кого-то что-то болело, или у кого-то там что-то случилось, умер кто-то, заболел. Вот. А оно было направлено, каждое это чудо было направлено, и продолжаются эти чудеса ради того, чтобы люди укреплялись, утверждались в богопознании. А богопознание тождественно жизни божественной, жизни благочестивой и святой. И вот сегодня читалось евангельское зачало о том, что Господь предупреждает нас. Не думаете ли вы, что те, на которых упала Силоамская башня и задавила их насмерть, там те 18 человек, не думаете ли вы, что они грешнее были, чем остальные? Но если, говорит, если не покаетесь, то и с вами будет то же самое. То есть все чудеса направлены на наше покаяние. Богопознание и покаяние – это одно и то же. И жизнь, изменение жизни. Что такое покаяние? Это когда вот ты вчера, например, ты водился, например, мстительностью, а сегодня уже водишься справедливостью. А завтра уже водишься милосердием. А послезавтра водишься любовью. Вот это покаяние по ступенечке. Восходить, изменяя собственное сознание. Что для тебя ценности, что для тебя важно в жизни, принципы твоей жизни. Вот это и есть покаяние. Вот в этом смысл. Господь о чем говорит? Говорит о том, что на самом деле заслуживают такой гибели все. Все мы, люди, которые не исполнили то предназначение, с которым нам Господь дал земную жизнь. Какое предназначение? Святость, конечно. Он сказал, будьте святы, как я свят. И будьте святы, как свят Отец ваш Небесный. Помните, Христос говорил такие заповеди. Это прямая речь, это заповеди Господа. Он нас предназначил к святости, а мы этого не исполнили. Поэтому Силоамский столб может упасть в любой момент на каждого из нас. Но Господь терпит. Вот, и Он поэтому говорит об этой бесплодном дереве. Этом, вот, бесплодном дереве, которое хозяин хочет посечь. Потому что оно не приносит плода. И только, как он сказал, землю истощает. Слышите, братья, как замечательно. Землю истощает. И у нас есть такое выражение «небо коптить». Вот, потому что на самом деле, если ты съел какой-то кусок, то этот же кусок же он мог достаться кому-то другому. И если ты его съел, а при этом ты не оправдываешь этого своей жизнью, то значит ты вот как та смоковница, то истощаешь землю. Зря почем. Вот. А слуга его, а кто такой слуга? Вот это Божья Матерь. Это святые, к которым мы обращаемся за помощью. Он умоляет Господина. Господи, вот я еще эту смоковницу, эту бесплодную, окопаю, унавожу, ее хорошенечко удобрю, и, может быть, она даст плод. Если она не даст плода, то тогда уже через годик, тогда уже ее и вырубим. Вот так и Господь, Он нас предупреждает, что все мы достойны вот этого посечения, но Он еще терпит в надежде на это самое покаяние. Если ты не хочешь возрастать в этом покаянии, если вот как для тебя как было важно отомстить, так и сейчас важно, ты даже не о справедливости думаешь, не то, что там о милосердии, значит, ты не хочешь каяться, ты не хочешь вот этот плод приносить. Значит, тогда жди, через год с тобой может случиться такое же, как и с вот этими подавленными Силоамской башней. Вот поэтому, почитая святых, почитая Пресвятую Богородицу, вот целуя иконы прекрасные вот эти, вот, вспоминая житие такое трогательное святых, которые несли поношение и при этом несли свет людям всем. Вот, мы должны помнить о том, что от нас Господь ждет вот это вот возрастание, которое и есть покаяние. Хотела бы рассказать о том, что у меня состоялся такой диалог с одним священником в интернете. Вот, очень умный, образованный священник. И он меня огорошил такой вещью, что на самом деле промысел Божий, он же всеблагой и совершенный. И Господь всеведущий. И вот мы молимся о том, чтобы, например, нам исцелиться. Ну, вот как мы сегодня молимся Дарью Ильинскому, да, чтобы исцелить тех, кто знакомые наши, сродники, кто болеет онкологическими заболеваниями. Да? Вот. Или к Божьей Матери, чтобы какие-то беды наши. Что промысл Божий эти беды и эти болезни послал человеку. И этот промысл Божий, он совершенен. Нам Господь не пошлет ничего вредного. И если это для нас полезно, поболеть и даже от этой болезни умереть в свое время, полезно. Почему говорю полезно? Потому что если бы продлились дни, Господь же знает, мы, может быть, впали в более тяжкие грехи. И на момент смерти мы бы были хуже, чем на момент болезни. Поэтому лучше для нас умереть в болезни. Потому что иначе для нас будет другое место уготовано после нашей земной жизни. Так вот, он говорит, что я вот в таком ракурсе не думал, что вот этот совершенный промысл Божий, его как бы нельзя умолить, его нельзя изменить, потому что от того, что ты молишься и просишь Господа Бога, Господь не станет делать для тебя хуже. Если для тебя хуже будет выздороветь, то Господь все равно не сделает для тебя хуже. Таким образом, изменить ничего человек не может. Я, конечно, сперва с ним не согласился, но, с другой стороны, действительно, Господь всеведущий. Вот, всеведение Божье, простите, что я вам сегодня такие вот какие-то софистские задачи озвучиваю, но это интересно на самом деле. Господь всеведущий, но всеведение Божье не отнимает у нас свободы. Почему? Потому что, несмотря на то, что промысл Божий, он совершенен, и, конечно же, если ты усердно молишься, и твоя болезнь исцеляется, то промысл Божий это заранее знал, заранее это было решено, заранее это предуготовано было Господом. И это не ты это изменил, но и ты это изменил, потому что если ты молишься, каешься и исправляешься, то ты тем самым в себе этот промысл Божий оправдываешь, то есть ты подтверждаешь правоту этого промысла Божьего с положительной стороны. То есть ты соглашаешься с ним, ты идешь с этим промыслом вместе. Вот это, что называется синергия, сотрудничество Бога и человека получается. А если ты не обращаешься к покаянию, не молишься, упорствуешь, не хочешь изменяться, несмотря на то, что тебе Господь это посылает, то, конечно же, промысл Божий, может быть, еще тебя Господь потерпит, но ты таким образом противишься ему, противишься этому всеблагому промыслу о тебе. Поэтому, дорогие братья и сестры, о чем это говорит? О том, что мы должны понимать, что всегда заступаются за нас Божья Матерь и святые, и промысл Божий, он всеблагой и всесовершенный нас. И все, что нам дано, это дано для нашей пользы. Но это не значит, что не нужно молиться. Это не значит, что не нужно просить Господа. Просто надо понимать, как к этому относиться. К этому относиться надо не потребительски. Не просто, Господи, дай мне, потому что у меня болит. Дай мне, потому что вот у меня чего-то не хватает. Нет, а нужно понимать, что это все авансы для того, чтобы ты, в конце концов, сделался настолько свят, насколько ты способен к этому, в принципе. Вот в этом смысл этого всего. И, конечно же, будем стараться не противоречить промыслу Божьему, вот выбирая зло. Выбирая зло, мы все время противимся промыслу Божьему, противимся этой любви Божьей. И, в конце концов, мы подтверждаем этим все равно правоту промысла Божьего. подтверждаем, потому что потом с нами что-то случается, и в конце концов, если мы выбираем зло, то мы обязательно закончим плохо. Вот. И тем самым мы все равно подтвердим правоту промысла Божьего. Но для нашей же пользы нам нужно подтверждать эту правоту промысла Божьего с положительной стороны, соглашаясь с Ним, сотрудничая с Богом. Вот тогда действительно мы можем рассчитывать на то, что вот эта помощь святых, помощь Божьей Матери, помощь святителя Нектария, что действительно она совершится, она в нашей жизни привнесет изменения, которые как бы невозможны, но они на самом деле возможны. Помоги, Господи.